если Ты хочешь говорить к нам, мы открываем свои сердца для Тебя по-новому. Спасибо, Господь. Говори то, что у Тебя в сердце.
Ja, der Herr hat etwas vor. Mit diesem Brief hatte auch der
Paulus eine Absicht. Этим посланием у Господа была цель, также и у Павла. Он ободрял филиппийцев проходить дальше по этому пути. Мне так было это положительно. Мы видим, что мы идем вверх. Мы стремимся к цели. Начало. Мы часто ограничиваем Евангелие только на начало, но Евангелие включает в себя весь замысел Божий, весь Божий план. И он очень связан, тесно связан с нами. Это прогрессивное спасение, которое мы переживаем, так как мы видели в Евреям, в 7 главе, в 25 стихе, он может полностью спасать, написано по-русски «всегда спасать», но он может полностью спасать. В немецком переводе. Господь начал с нами, как в филиппийцам написано. И я уверен, говорит Павел, что то, что Он начал в вас, Он совершит. Разве это не чудесно? Как Павел может быть так уверен? Мы уже несколько раз слышали это в общениях или в собрании. Как он может быть таким уверенным? Почему? Потому что он видел, что они сначала были на правильном пути. Они были теми, кто принял это Евангелие не только для себя и поверили в Иисуса Христа, но они с самого начала стали активно принимать участие в распространении Евангелия. Я думаю, что это и есть ключ. Ему не нужно говорить, вы должны проповедовать Евангелие. Но они из самих себя, у них было это желание принимать участие в распространении и в укреплении Евангелия. Сначала Павел и Сила были на были только вдвоем в своих путешествиях. Сейчас они были в Филиппиях, в городе, и как потом оказалось, там уже были братья, которые стояли вместе с ними. Это такое общение для распространения Евангелия. Я хочу прочитать стих из Исаии, с 9 главы. Нам необходимо по-другому смотреть на Евангелие. Мы так часто так ограниченно думаем о Евангелии. Думаем, что Евангелие — это какой-то вызов для нас, что мы должны это делать. 9 глава, с начала Исаия, 9 глава, 1 стих. Прежнее время, в русском это 2 стих, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Это чудесно. Это Евангелие. Есть только одно Евангелие. Это добрая весть. И мы читаем дальше, я перескочу через пару стихов. И дальше, давайте читать с 5 стиха, то есть 6 здесь. Это причина нашего ликования, нашей радости. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его». И так далее. Разве это не чудесно? Это Евангелие. Евангелие — это личность. То, что тогда ангел провозглашал пастухам, что родился ребенок, родился младенец, родился Спаситель, это как раз то место из Исаии, это исполнение этого пророчества. К тому времени это 2000 лет назад примерно. Это есть Евангелие, это факт. Просто только то, что есть такой человек, Иисус, Люди тогда были без Бога. И тут пришло спасение к людям. Слово стало плотью. Это и есть Евангелие. Мы видели Его славу. Бог сошел к людям. Это и есть Евангелие. Где бы ты ни начал читать или говорить, это Евангелие. Вчера, когда Герц спросил, где мы слышим первый раз что-то о Евангелии, я хотел сразу сказать, Бытие уже. Начинается уже с самого начала. Евангелие начинается уже с самого начала Библии. Твой род будет раздавливать голову змеи, говоря о Христе тогда. Если мы не должны просто ожидать каких-то возможностей. Евангелие — это Христос. Об этом также говорит уже послание к римлянам. Римлянам 1 глава, 9 стих. Бог мне свидетель, которому я служу в Евангелии Его Сына. Еще Деяние, 11 глава. Двадцатый стих. «Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам или грекам, благовествуя Господа Иисуса». И написано, как Евангелие, говорят в немецком переводе. Что они проповедовали? Господа Иисуса, как Евангелие. Здесь написано, благовествуя Господа Иисуса. Это не всегда такое восхищающее слово и сообщение кому-то. Люди, когда слышат это, они должны быть приведены ко Христу. Я вспоминаю, как в молодости я был на евангелизации, я после нее только дискутировал с людьми. Они могли бы со мной говорить о чем угодно, но у меня были свои аргументы. И однажды я был в таком положении, и он вдруг... Один человек спросил меня, «Ты знаешь ли ты Христа?» А он спросил... Я сказал, «Нет». И он спросил, «Ты хотел бы его узнать?» И меня бросило в жар, и я думал, что же мне сказать. Я хотел сказать «да», но я сказал «нет». Или, я не знаю, мне кажется, что я ничего не хотел, ничего тогда я все-таки не сказал, но он отвел меня в сторону и стал молиться. И потом еще кто-то подошел, и они стали молиться вместе за меня, а потом сказали «молись ты сам». Но когда они молились, я заметил, Господь здесь, Иисус здесь, и сегодня это реальность, и я не могу просто закрыть на это глаза. Они говорили мне о других еще вещах, давали мне что-то с собой, говорили мне слово. Это все не осталось в моей памяти, но что я знал в тот вечер, это то, что Иисус жив, и что Он живой, я знал это, и Он воскресший, и Он живой. И я встретился с Ним, и это самое решающее в Евангелии благовестие. Иногда мы делаем это слишком сложным. Только то, что люди получают вообще даже упоминание, они слышат о том, что Бог живой, что я познакомился с Ним. Только это уже для людей, это такое пробуждение для них. Когда они слышат это, они пробуждаются. Говорим о личности Господа. Это и есть Евангелие. Это не такое бедное Евангелие. Это, как наш брат из Гёппингена говорил, это богатство. Ты начинаешь в послании к Колоссянам читать, не просто читать и понимать, но читать и видеть. и позволять Господу впечатлять нас. Братья и сестры, это так важно. В противном случае нам нечего сказать. Если ты что-то пережил, тогда у тебя есть что сказать. Если кто-то куда-то съездил в путешествие, то ему есть что сказать. Но если мы идем с Господом по этому пути, познавая Его больше, мы открываем все больше характеристики Его. Я хочу, чтобы все молодые люди приняли это слово. Читайте слово. Бывают ситуации, ты касаешься чего-то нового о Господе. Это то, что становится после этого частью тебя. Поэтому я направляю это слово особенно к молодым людям. Это мы не заставляем никого, или у нас нет такого намерения делать какие-то миссии, организовывать какие-то школы для благовествования. Нет. Но проповедуется Евангелие Царства. Царство очень связано, тесно связано с церковью. Не только наша сестра — это живое Евангелие, но намного больше — это Евангелие, это живое Евангелие. Это то, что может убеждать людей. Это выражение, не только каждый борется сам по себе и передает дальше какое-то странное Евангелие. Конечно, Павел говорит, я хочу приобретать по-всякому, всякими способами хочу приобретать людей. У нас есть это определенное ограниченное время, и у нас есть это желание, чтобы это время не было напрасным, чтобы мы отдавали это время Господу. Мы должны приносить плод. Мы должны пребывать во Христе. И Он говорит, пребывайте во мне, я в вас. Если лоза не будет, если ветка не прибудет на лозе, она не сможет приносить плод. Это значит, что мы должны приносить плод. Еще хочу прочитать 2 Коринфянам 4 главу. 2 Коринфянам 4 глава. С 3 стиха. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Это жалко. Это не цель на самом деле, чтобы для людей Евангелие было закрыто или благовествование было закрыто. Но, к сожалению, так иногда и происходит. Мы передаем это Евангелие, мы говорим, но для некоторых оно закрыто. Возможно, завтра оно будет открыто. Мы продолжаем молиться, потому что эти люди, возможно, завтра откроют свое сердце для Господа. Для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Что есть Евангелие? Это свет славы Божьей. Это сам Христос. Когда Он является людям, это и есть Евангелие. Потому что мы проповедуем не самих себя, но Христа Иисуса, что Он Господь. Это и есть содержание Евангелия, благовествования. Со всем, что сделал Христос, со всем, что Он нам, для нас значит. Поэтому хорошо знать Слово, как Павел говорит. Этот стих, я наслаждаюсь этим стихом, когда я читаю его в Ефесянам, в 3 главе Павел говорит. Это снова и снова, как будто новое зажигание.
Мне, dem Allergeringsten, Epheser 3, Vers 8,
Ефесянам 3 глава 8 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Он унижает себя среди всех. «Я самый маленький», он говорит. «Я самый незначимый», он имеет в виду здесь. Но ему дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Это такая благодать. Ты проповедовал кому-то в Евангелии. Это только это уже благодать. Ты, возможно, боишься, этот человек отвергнет тебя, а вдруг он открывает свое сердце. И ты еще говоришь дальше. Возможно, ты показываешь ему стих какой-то где-то, и можешь ему сказать, что он может познакомиться с Иисусом. И ты на земле, и твой день уже имеет смысл. Ты знаешь, для чего ты живешь. Это уже не имеет дела с какой-то акцией, но у тебя есть жизнь, которую ты можешь делиться с другими. Ты не можешь сказать, у меня нет этого дара. У других он, возможно, есть, но у меня нет. Деяния, когда все началось, когда ученики были собраны в комнате и молились 10 дней, и они вышли в город, и они потом вышли, и что произошло, когда на них сошел Дух Святой? Написано, они все, не некоторые из них, но они все исполнились Святого Духа и говорили даже написано иными языками. Это есть свидетельство, когда люди говорят о Иисусе. В этом и есть разница. Господь изменяет мою жизнь. Когда я говорю об этом, возможно, для меня это большее спасение, чем для тех, кому я это говорю, потому что это освобождает меня от моих чувств. Как у тебя дела? А у меня это и то. Забудь об этом. Павел говорит, моя жизнь недостойна слов, недостойна того, чтобы о ней говорить. Дело во Христе. Он важен, этот богатый Христос, и Он доверился нам, чтобы мы распространяли слово об этих богатых, об этих неисследимых богатствах Христа. Содержание Евангелия — это Христос. Он и есть это благовествование. Но сегодня Христос уже не только эта личность, которая жила в то время, но сегодня Христос, Он возвеличенный, расширенный Христос. Написано, Господь говорил, увидите больше всего. Это сегодня Христос и Церковь. Не прибавляя ничего ко Христу. В прошлое воскресенье у нас было хорошее собрание в Карлсруэ. Один брат делился, часто к Евангелию добавляется что-то. Евангелие плюс, возможно, закон. Или плюс какие-то земные дела, или земные вещи, как мы видим в Колоссянам, послании к Колоссянам, или там еще добавляется свое «я», оно смешивается с Евангелием. Все, что не Христос, должно быть на кресте. И все, что является частью Христа, это Церковь. Христос и Церковь. Ты можешь говорить об этом, но не Христос и закон, или Христос и еще какой-то человек, но Христос и Церковь. Это Евангелие. Это Божий вечный замысел. И филиппийцы, они были направлены на благовествование. Мы уже читали это в Филиппийцам 1 главе написано. ради вашего общения в Евангелии с первого дня. Это было не только одностороннее общение. Павел заботился о них, потом он проповедовал им Евангелие, потом он заботился о них. Нет, это было двустороннее общение. Павел с самого начала ценил то, что они тоже соучаствовали в его в благовествовании. Есть одно место жить достойно Евангелия. Мы читали стих перед этим. Только живите достойно благовествования Христова. Этот стих показывает, что за тем, что я говорю, должно что-то стоять. Так всегда мы говорим, да? Есть некоторые люди, которые что-то говорят, но за этим ничего не стоит. Поэтому за этим должно что-то стоять, должно быть какое-то основание. Мы живем жизнью. И раньше, в прошлом, когда мы молились этими стихами, здесь написано «живите» или «ведите жизнь». Это не должна быть какая-то двойная жизнь. Сегодня я надеваю свою церковную маску. Нет. Это и есть разница. Церковь — это что-то настоящее. У нас есть Христос в реальности. Поэтому в церкви ты учишься жить Христом. И отвергать свое «я» — это часть этой жизни. Это активное упражнение каждый день. Я хочу жить Христом. Павел говорит, для меня жизнь — Христос. Или все, что связано с моей жизнью, но это Христос. Мы слышали это уже в собрании. Но здесь написано, не просто живите безупречной жизнью. Это в другом месте написано. Вы должны жить жизнью, вести жизнь, чтобы там не постыдиться, когда придет Господь. Быть безупречными, чистыми, непорочными. Когда Господь придет, мы будем стоять перед Его судилищем. Нам важно прожить такую жизнь. Но здесь мы видим что-то другое в этом стихе. Здесь говорится, «Живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Или «борясь», написано в немецком переводе. Это говорит о том, что эта жизнь — это активная жизнь. Это не только то, что у меня хорошее поведение. Здесь имеется в виду не только мое личное освящение, но здесь говорится о том, чтобы нам твердо стоять в одном духе. Я хочу снова нарисовать наши знаменитые три круга. Мы знаем, что мы рождены Духом. Это значит, что мы вошли в Царство через наше возрождение. Мы стали одним Духом с Господом. И здесь вокруг наша душа. Вторая часть круга. И мне понравилось, как Даниил объяснил это. Это наша падшая душа, наше «я», наше «эго». Мы видим это сегодня в обществе. Оно становится все более и более сильным. Почему? Потому что вера уменьшается, потому что исчезает это осознание Бога. Люди не знают Слова Божьего, люди не знают Бога. Они знают Его все меньше и меньше. Поэтому на это место приходит что-то другое. Это «я». Но после того, как мы возродились, наша душа изменяется, преображается. Это есть дело Господне. Но сначала мы должны стоять в одном духе, в нашем духе, стоять твердо. Есть один стих в послании Ефесянам, в 3 главе. Он говорит, что мы должны там утверждаться в этом, утверждаться. В 16 стихе 3 главы Ефесянам здесь Павел пишет о церкви, это чудесная церковь, но что здесь необходимо, это чтобы мы все утверждались духом во внутреннем человеке. Здесь написано, не просто укрепляться, чтобы внутренний человек укреплялся, но во внутреннем человеке нам нужно утверждаться во внутреннем человеке. Мы часто пытаемся бороться, возможно, да, бороться в душе, но мы должны сначала утверждаться во внутреннем человеке. Мы видим, как Павел упражняется в этом. Он молится за святых, он ходатайствует за них, он упражняется в том, чтобы обращаться к Духу. Если наш дух, наш человеческий дух пробужден Божьим Духом, то мы должны обращаться снова и снова, активно обращаться к Духу, чтобы нам переходить в Дух. Молитва не для того, чтобы Бог просто исполнял наши желания, но молитва — это в первую очередь для того, чтобы ты укреплялся или утверждался во внутреннем человеке, чтобы ты на самом деле не просто объективно находился в духе, как Римлянам 10 глава говорит, 8 глава, простите, говорит, вы в духе, но чтобы ты в переживании в своей ежедневной жизни был в духе. Укрепляться или утверждаться в внутреннем человеке. Через Духа Господь производит все в нашей жизни. Через Духа Господь производит в нас, исполняет в нас то, что желает Бог. И там мы должны стоять твердо в этом Духе. Сейчас мы перейдем ко второму пункту, что касается Духа. Дух говорит здесь, что это не только твое личное отношение с Господом, но здесь написано «утверждаться». Другое место теперь. «Твердо стоять в одном Духе». «Стоите в одном Духе». Это включает всех нас. Здесь говорится ко всей церкви в Филиппиях. Это значит, что мы должны знать Духа. Не нужно понимать Библию, почему, что и как происходят все связи. Но Дух — это значит то, что я касаюсь чего-то реальности Божьей. Уже многие люди учили о Библии. Я уже в последнее время даже много слушал, что-то иногда нужно просто задать себе вопрос, какие цели преследуют люди, которые учат о Библии. Также и Павел тоже говорит, что некоторые проповедуют Евангелие по той причине или по другой. Они делают это из каких-то собственных побуждений. Но мы должны учиться жить в Духе, твердо стоять в Духе, быть водимыми Духом. Еще хочу прочитать стих, параллельный стих из Ефесянам, 4 глава, 1 стих. И следующее. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и так далее, поступать достойно звания». И в связи с этим стихом он говорит также о единстве. И здесь говорится о единстве церкви. Поступать достойно звания, потому что если ты в духе, я в духе, тогда мы можем быть едиными, одним духом, с Господом и друг с другом быть в единстве. Это и есть свидетельство церкви. И здесь в Ефесянам написано, в третьем стихе, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Нам нужно прилагать усилия, чтобы хранить единство. Это значит, что это должно быть важным для тебя. Это не происходит просто так, само по себе. Но мы должны сотрудничать с Господом. И держаться, хранить этот мир, это не что-то незначимое, маленькое. Сегодня ты единый со всеми, ты, может быть, даже пишешь книги о единстве, а завтра ты производишь разделение в церкви. Это все возможно. У нас уже много было такого, что мы переживали. Люди меняются. Дело не в том, что я что-то узнал или понял, но держать дух, единство духа, это не какая-то практика или метод. И не дело в том, чтобы нам во всех церквях у нас были одинаковые формы, или мы должны все следовать одним человеком, или все должны делать то или другое, или то читать, или другое. Но здесь дело идет, мы говорим о единстве Духа. И это единство мы должны хранить каждый день, держаться этого единства. И это для нас такое, такая проверка. Мы часто, возможно, замечали, мне кажется, что видели, что что-то, возможно, не так, или у меня какие-то другие какое-то другое видение церкви, и, возможно, это касается моей гордости, что у меня есть столько всего, что я могу дать, но братья и сестры не говорят «Аминь», когда я что-то чем-то делюсь. Я не получаю этого положения, которое я вообще-то хотел иметь в церкви. Поэтому церковь — это не дело каждого. Мы не растем так быстро, как некоторые другие деноминации или группы. Это не место для нашего личного комфорта, для нашего душевного комфорта. Это место, где Господь работает в нас и с нами, но с другой стороны, это место, где Господь дает нам истинный покой, истинный мир. Истинный мир мы только можем найти в своем духе. Все остальное — это только короткое. Кратковременное, но когда ты касаешься Господа в духе, тогда у тебя есть покой. Возможно, ты громко что-то говоришь, или возможно, ты едешь на работу в машине и взываешь Господу и кричишь: «Господь Иисус!» Ты думаешь, что это ты похож на сумасшедшего, но дух иногда такой. Не всегда это так выражается. Иногда он очень нормальный, тихий, но иногда он такой тоже сумасшедший, говорит брат. Но я могу тебе сказать, если ты никогда не был таким сумасшедшим, то я не уверен, что ты знаешь Духа на самом деле. Павел говорит, что он был вне себя. Мы иногда должны быть, мы должны иногда прорываться к Духу. Мне это очень важно, братья и сестры, потому что это и есть ядро жизни церкви. Там все и начинается. Посмотри на начало церкви тогда в Иерусалиме. Они были такие, они были в страхе. И после этого они были сумасшедшими, что люди думали, что они что-то выпили. А, они напились Христа. Они получили от Его Духа Святого. Господь должен освободить нас. Мы иногда такие прилежные, сидим так хорошо, ровненько, все такие добрые, хорошие. Так это хорошо, это чудесно. Но здесь впереди не должны сидеть только пожилые братья, пожилые господа, он сказал. Братья и сестры, молодые люди должны приходить и садиться вперед, не сидеть там где-то сзади, на последних рядах, на хорошей, на такой на безопасной дистанции. Не смотри, кто там заходит, но вставай и молись, пусть все остальное тебя не волнует, и все это отпадет от тебя. Мы должны приобрести некоторые вещи. Иногда нам нужно оставлять что-то позади, а иногда нужно что-то приобретать снова или держаться чего-то. Мы стоим в одном духе, мы стоим не в одном душе. Мы не стоим твердо в одной душе, но стоим в одном духе. Это должно быть ясно для нас. Это и есть наше основание. Тогда мы подвязаемся в одной душе. Душа — это средство. Душа — не то, что сидит на нашем престоле и говорит, что мне сегодня хочется или что моя цель. Нет. Это душа, которая соглашается с тем, что Господь хочет, что хочет Дух. И мы подвязываемся или боремся вместе этой душой, но она не должна быть в центре всего. И мы участвуем в этой битве. Я хочу прочитать один пример из Старого Завета. Там есть так много хорошего, хороших историй, от которых мы можем учиться. Здесь это было отрицательное переживание, но из которого мы можем вынести пользу. Это Царств, Второе Царство, 11 глава.
Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen.
Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm,
also der schickt da seine Generäle oder sein Feldherr.
В русском переводе.
Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon, also die Ammoniter, besiegt und belagerten Rabbah. Und jetzt kommt's.
Подождите, это... Нет, здесь говорится о Давиде, значит... Тогда Давид был царем. Да, это Второе Царство, 11 глава. Давид, с первого стиха, «Через год, в то время, когда выходят цари в поход, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и садил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, обычно мы встаем с утра, но наш Давид во многих вещах наш большой пример, но здесь это было... Его ошибка. И он просто отдыхал, ему было хорошо. У него все было. Сегодня хороший день. У меня достаточно еды и питья. Я могу еще тот фильм посмотреть, или другой, или что-то это посмотреть, что-то вот здесь посмотреть. И так он посмотрел на свой из своего балкона вниз, и что произошло? Похоть очей, похоть плоти. Я могу сказать, что у нас то же самое может с нами произойти. То же самое. Не думайте, что мы совершенны. не говори это. Поэтому мы учимся от Давида. У Давида. В немецком есть такое, такая поговорка: если ничего не делаешь, то это причина всех проблем. То есть оттуда исходят всякие проблемы. У тебя есть столько времени, или, может быть, ты можешь в интернете много чего делать, а ты ничего не сделал. Ты просто что-то смотрел. Или ты, возможно, где-то путешествовал, куда-то поехал. Но это когда ты ничего не делаешь. На работе моя жена говорила, вообще-то у них на работе запрещены телефоны, но эти молодые люди, которые там работают, они постоянно сидят в своем телефоне на работе. Мы живем во время заблуждения. И Лютер говорил тогда, что великое великое искушение, когда нет искушения, нет. Если ты просто ничего не делаешь, то это уже большое искушение. Господь должен показать нам что-то. Мы должны активно участвовать в деле Божьем. Все, каждый из нас в церкви. И знаешь, что... Возможно, ты знаешь, да, в церкви есть много служений, и ты спрашиваешь себя, как я могу служить, но что мы все можем делать, это благовествовать, мы можем распространять свет Евангелия, это яркий свет, мы все можем это делать, каждый из нас в состоянии это делать. Иногда я думал, ну, есть братья и сестры, которые, у которых в жизни проблемы там и там, но они говорят о Христе, они благовествуют, и люди приходят ко Христу. Евангелие — это сила Божья. Это сила Божья, она может спасать. И нам нужна такая жизнь, чтобы мы стояли твердо в одном духе и подвязались одной душой, или вместе боролись одной душою, отдавая себя, посвящая себя Господу, мы спасаемся. И тогда мы переживаем многое. Как Писание, например, говорит, что будут страдания. Не ищи страданий, но отдавай себя Господу, и эти страдания придут, как написано, вам даровано и то, и другое. Не только веровать во Христа, но и страдать за Него. Я один раз рассказывал, и однажды выставили наш книжный стол в церкви, и на улице мы проповедовали Евангелие, у нас было еще две сестры, и проходил один человек, и там немножко был такой странный, но весь мир полон таких странных людей, посмотри на время, на Христа, там было то же самое, приходит один. И после пары слов, мне кажется, мне ничего такого не сказал, но он просто ударил меня по лицу. Сестры так посмотрели на меня, а я радуюсь. Аллилуйя! Что Господь посчитал меня достойным страдать за Него. Я не хочу страдать за то, что я какие-то глупости натворил, но потому что я служу Христу, я живу для Него. И поэтому в этих страданиях мы находим радость. Посвящай себя, отдавай себя Господу в жизни церкви, для Евангелия. И у тебя будет радость, даже если у тебя будет какие-то будут трудности или страдания, но ты будешь радоваться в этом. Мы боремся, мы сражаемся. И у меня еще был один стих, но у нас уже мало времени. Это единство. И мы сражаемся как написано в Деяниях, в четвертой главе это место уже упоминали. Здесь говорится о церкви, о молитве церкви. Деяния, 4 глава, с 32 стиха. Я хочу один стих взять здесь. 29 стих. «Воззри на угрозы их. Ты видишь, что они все восстали против твоего помазанника. Весь мир, видимые и невидимые силы, встают против Христа. Или против нас, когда мы, потому что мы просто хотим благовествовать о Христе. Появляются какие-то заговоры в городе или гонения, но они говорят, не, Господь, не сохрани нас и не накажи этих людей. Но что они говорят? Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, продолжать говорить еще больше, еще сильнее и со смелостью. Братья и сестры, это для нас. Мы не должны бояться, мы свидетели. У нас есть самое лучшее сообщение, самая лучшая весть для людей. Это не только Евангелие спасения. Я снова и снова уже слышала такие проповеди. У тебя сегодня есть такой выбор в интернете. Это огромная ярмарка, где можно что-то услышать. Имя такое знаменитое, хорошее, вроде как этот человек знает Господа, но все говорится только о личной стороне. Как Бог может благословлять мою жизнь лично для меня? Но Евангелие включает в себя весь замысел Божий. Без церкви у меня есть только половина. Мне чего-то не хватает. У нас была церковь, сестра одна в церкви в Карлсруэ. Она приходила около... Ее не было примерно 7 лет, но вдруг она вернулась однажды, она пришла в собрание, была очень радостная, и потом с нами кушала после этого, и она, моя жена спросила: «Скажи, почему ты вернулась?» «Я скучала за церковью». Она была в разных деноминациях, в собраниях, в разных церквях, и снова вернулась. Она сказала, что она соскучилась за церковью. Нам необходимо такое отношение. Церковь — это такая драгоценность, такое сокровище. Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это тоже часть Евангелия. Мы боремся и сражаемся вместе. Также и молитва церкви важна. Мы должны приходить на молитвенное собрание, молиться вместе. Я уже видел, как приходят на молитвенное, и кто-то и сидит, просто ждет. Я не хочу приходить и ждать, когда прихожу на собрание. Время очень коротко, и жалко его тратить зря. Мы должны бороться вместе, сражаться. Филиппийцам, 1 глава, 30 стих. Та же битва, которую вы видели во мне. Здесь говорится подвиг. Таким же подвигом, какой вы видели во мне. Я уверен, что вы достигнете цели. Вы достигнете цели. Активно участвуй в этой битве, и тогда ты будешь на правильной стороне, ты будешь уверен, что ты на правильном месте. Посвящай, отдавай себя. Еще 3 глава, 14 стих. стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христа Иисуса. Когда Господь возвратится, у нас будет, нам получим награду. К нам сейчас приехали моя дочь с ее семьей, у них трое детей уже, и у меня эти три внука сейчас живут дома. Так же, как раньше у нас было трое наших детей. И нам очень хочется награждать детей, а не наказывать их. Так же и Бог. Он хочет награждать нас. Это, у нас такой план там есть. У кого больше всего звездочек? За это ты получаешь такой подарок. И каждый старается приобретать больше звездочек. И Бог также с нами поступает. Для нас есть награда. Слава Господу! Я стремлюсь к цели. Я хочу получить награду. Аллилуйя! Это почесть Вышнего звания Божьего. Давайте еще прочитаем 1 Фессалоникийцам, 2 глава. Здесь говорится во втором стихе: «Прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, из одного страдания в другое, ты хочешь проповедовать Евангелие, возможно, чтобы тебя признали как благовестника, но ты приходишь с одной темницы в другую. Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем, или написано, мы с дерзновением или со смелостью говорили, проповедовали вам благовестие Божье с великим подвигом или с великой битвой, написано в немецком переводе. 1 Тимофея 6:12. Это уже личный аспект. Подвязайся добрым подвигом веры. Или борись в этом добром сражении. Держись вечной жизни. Ты получаешь что-то от Христа. Ты стоишь в этой битве. Это также связано с исповеданием. Дальше. 2 Тимофея 4:7. Павел говорит: «Я сражался в доброй битве», или «Подвигом добрым я подвязался». Хочешь ли ты также сказать это в конце? Я хочу сказать: «Я сражался в доброй битве, подвигом добрым я подвязался». Течение совершил. Я закончил забег и веру сохранил. Мы находимся в забеге. Мы стоим в одной битве. Как в Ефесянам 6 главе написано, мы боремся, наша битва не против плоти и крови. Это битва против начальств, властей, мироправителей тьмы и мира сего. Мы должны понимать, что мы стоим в победе. Господь уже победил. Мы благовестники доброй вести, вести победы. Даже и сестры тоже благовестники. Когда я слышала, когда Германия выиграла чемпионат мира по футболу, как все люди радовались, кричали, выбегали на улицы. Но как мы должны, намного больше, мы должны быть вне себя, когда мы проповедуем об этой великой победе Христа. Я хочу также прочитать еще один стих. 2 Тимофея 2:4. 2 Тимофея 2 глава с 1 стиха. «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Это значит, что оно должно передаваться дальше. Я научил тебя, а ты передаешь дальше. Мы передаем эстафету. Мы передаем Евангелие, благовествование. Это характер Евангелия, оно должно передаваться от одного к другому. И дальше написано, итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, или как добрый солдат Иисуса Христа. Братья и сестры, вы все находитесь в битве. Вы не только ученики, но и солдаты, воины. Мы принадлежим к армии Господней. Пусть Господь откроет нам это. Написано дальше, 4 стих. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Это значит, что мы были призваны для особой миссии. У нас особое задание. Конечно, мы должны заботиться о своих семьях, обеспечивать семью. У тебя есть работа. Мы живем в этом мире. Но все равно мы должны использовать вещи в этом мире, как будто бы мы их не использовали. Это не наш дом. Просто по нужде мы должны быть здесь и... Даже твоя семья — это не настоящий смысл жизни. Многие молодые люди женятся, имеют детей, но не связывайтесь этими делами житейскими или заботами житейскими. Не теряй цели из виду. Нас Господь призвал и поставил в подвиг, в битву. Пусть твоя семья, твои дети служат тому, чтобы достичь цели. Не теряй цели из виду, чтобы твои дети уже не, чтобы твои дети не стали срединой всего. Или самым важным, самым главным, или твоя работа. Господь Иисус, будь милостив к нам. Мы хотим стоять в этой битве. У Павла был один сотрудник, Димас. Раньше мы думали, что он ушел в мир. Нет, братья и сестры, не думаю, что он так ушел. Он возлюбил мир, он, возможно, где-то осел, он, возможно, где-то женился, осел, где-то купил себе домик. И, потому что он написано, он возлюбил мир. Возможно, если ты даже построил дом, твое сердце любит этот дом, но не заботься, не будь так связан этими делами житейскими. Когда мы были в Ливане в этой осенью, мы читали этот стих. Ищите прежде всего Царство Божье, все остальное приложится вам. Тебе не нужно заботиться о делах житейских так сильно. Тебе нужно в первую очередь искать Царство Божье, все остальное приложится. Господь позаботится о тебе. Господь Иисус, спаси нас от наших забот, от наших мыслей, от нашего неправильного нашей неправильной неактивности, да, пассивности. Братья и сестры, я столько чудес переживал в своей жизни. Господь верен, и Он будет обеспечивать нас всем, что нам нужно на этом пути, когда ученики шли на проповедь Евангелия, на благовествование. Господь не говорил, говорил им, не берите с собой никакой сумки, ни денег, ни обуви. Когда мы начинаем проповедовать Евангелие, мы будем переживать многое. Многое отпадет, что раньше для нас было таким важным. Но это в то же время было для нас препятствием. Господь Иисус, у многих хорошие работы. Это тоже неплохо. Но это не должно стоять выше твоего основного занятия. Ты евангелист, ты благовестник, ты солдат, ты член тела Христова. Это в этом наше сердце. Не делай себя несчастным, когда ты делаешь что-то своими усилиями. Будь свободен от этого. Господь Иисус Христос. Я хочу закончить на этом месте. Возможно, еще есть свидетельство. Аминь.